Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии, как всегда, вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Мы продолжаем читать и изучать книгу пророка Осии Ветхого Завета. Пятая глава сегодня у нас на повестке. Ну и давайте, наверное, как обычно, содержание краткое предыдущих серий перед тем, как перейти к чтению пятой главы.
Да. Значит, я напомню, что мы сейчас читаем «Малых пророков». Это собрание состоит из 12 пророков, первым из которых стоит Осия. Это пророк, который жил в середине 8 века до нашей эры в Северном царстве и как раз обличал грехи Северного царства, в особенности он был противником практики идолопоклонства. Особенно было распространено на севере, и вот он предвозвещал разные, так сказать, бедствия, гибель этого общества, и действительно это случилось.
Угу.
Потому что в 722 году Северное царство было уничтожено Ассирией, и часть евреев были выселены, туда переселили язычников, все смешались, получился этнос самаряне, да? Но как политическое единство, вот эта часть Израиля, она погибла.
То есть за пару сотен лет до самого события он это предвидел?
Нет, вот тут скорее за пару десятилетий.
Угу.
Потому что это же середина 8 века,
а,
как раз вот
ну
722
да.
год.
А, 700,
раз,
да, да, да. 722.
То есть это нашествие Ассирии, это вот ну незадолго, короче говоря, вот по историческим меркам несколько десятилетий. Угу. Вот Ассия это все предвидел, предсказывал. И, конечно, вот мы видим его книгу, необычайно выразительное, необычайное влияние имела эта книга на дальнейшую традицию. Первые три главы, это идет пророчество через его семейную историю, и вот нам тут рассказывают его семейную драму, про жену неверную, про детей, которым он имена давал, про то, как она там по полюбовникам ходила, продали ее в рабство, он ее выкупил, вернул ее к себе. То есть это все драма, выражает драму отношений между Богом и Израилем. Вот. И дальше главы с 4 до конца, до главы, соответственно, 12, вот. Нет, подождите, почему 12-й? 14-й, до 14-й главы идет уже, ну, соответственно, раскрытие вот этих идей, просто его речи, которые вот выстроены, и они примерно посвящены обличению идолопоклонства, обличению социальной несправедливости, обличению царей, обличению народа.
Ну, то есть все как у других пророков.
В принципе, вот тут уже какая-то особая уникальности вот здесь нет, но это один из самых ранних пророков, эти речи крайне важны, поэтому наша задача их просто прочитать. Вот, может быть, эту передачу, может быть, следующую, мы еще их почитаем, тут их, видите, много, то есть это нам еще 10 глав надо как-то прочитать. Давайте их просто прочитаем и немножко с небольшим комментарием. Может, вот я так предлагаю. Итак, глава 5, да. Вот просто почувствовать этот язык, вот эту пророческую речь. Это мы читаем перевод РБО.
Да.
2011 года, замечательный. «Слушайте, священники, внимай, род Израиля, прислушайтесь и вы, люди царского дома, ведь вам принадлежит власть. А вы стали ловушкой в Мицпе, сетью, раскинутой на Фаворе». Вот это некие местности указаны, и речь идет, вероятно, о том, что царский дом поощряет идолопоклонство, которое практиковалось на этих высотах.
Вот.
И вы стали ловушкой. То есть вы уловили Израиль в ловушку греха.
Но очень сложно не уловить, когда на самых высших кругах власти все это процветает.
Да. Дальше что? «Отступники от Бога, да, погрязли в резне, и я стану для них наказанием». Вот говорит Господь. «Я знаю Ефрема. Израилю от меня не скрыться. Ты блудишь, Ефрем, осквернился Израиль. Их деяния не дают им вернуться к своему Богу, потому что дух блуда в их среде, и Господа они не знают. Но свидетелем против Израиля станет его гордость. Израиль и Ефрем споткнутся в своем нечестии, Иуда споткнется вместе с ними. С крупным мелким скотом придут они искать Господа, но не найдут, удалился он от них. Они предали Господа, прижив детей от чужих женщин. Теперь пожрет у них новолуние земли их». Ну, вот, видимо, ну, вот, когда наступит новая луна, их земли погибнут. Вот угу. Какое-то такое пророчество о грядущей катастрофе. «Трубите рог в Геве, в трубы в Раме, провозглашайте в Бет-Авене, за тобой, Вениамин. Ефрем обратится в пустошь, в день наказания. Это верная весть, которую я распространил среди племен Израиля». То есть Ефрем, этим словом Ефрем, это название одной из колен.
Угу.
Ефрем – это один из сыновей Иакова. И так обозначалось все северное царство порой. Вот этим,
колено Ефрема.
Да, то есть оно просто было, ну, такое крупнейшее среди них. «Вожди Иуды ведут себя, как тот, кто передвигает межевой столб. За это я пролью на них свой гнев, как воду». Вот.
Какие-то страшные абсолютно пророчества.
«Ведет себя, как передвигающий межевой столб». То есть, ну, беззаконник.
Угу.
Межевой столб, он установлен, да, вот законом «моя земля, твоя земля», угу. А ты потом берешь и передвигаешь тебе, потому что вот захотелось, да, ну вот.
За это будет гнев.
Как воду пролью на них свой гнев. «Угнетен Ефрем, сражен приговором, потому что стал следовать за скверной. Я, как червь для Ефрема, как гниль для рода Иуды, увидел Ефрем свою болезнь, Иуда свой нарыв. И пошел Ефрем к Ассирии, послал послов к царю, пусть рассудит». Ну, тут даже не имя царя, а как бы вот говорящее имя, который как бы должен их рассудить. «Но он не сможет излечить вас, он не избавит вас от нарыва». То есть это о чем говорит, что северные цари пытаются как-то заключить какой-то союз, видимо, с Ассирией, угу. Надеются на какие-то политические договоренности. «Ведь я как лев для Ефрема, как молодой лев для рода Иуды, я растерзаю и уйду, унесу и не спасет никто». В те древние времена на территории Палестины водились львы.
Угу.
Вот. Мы это видим многократно на страницах Библии, Самсон, раздирающий пасть льву. И вот здесь об этом говорится. «Уйду, возвращусь к себе, пока не устремятся ко мне провинившиеся, и не станут искать, когда будет им тяжело». Вот он говорит, что вы уповаете на политические союзы, думаете, решили эту проблему, ничего не будет, потому что я как лев, я приду и вас всех тут растерзаю, покараю, унесу добычу.
Угу.
Пока вы не покаетесь, мира вам не видать. Вот. Невероятно, конечно,
ну, да.
Яркий, выразительный язык.
То есть попытка обратиться к мирским властям ничего не даст. Не туда они все идут, не туда обращаются.
«Давайте вернемся ко Господу. Давайте вернемся ко Господу, говорит Осия, давайте. Он растерзал нас, но он и излечит. Он изранил нас, он перевяжет рану». То есть это наказание от него, но как он и исцелит. Да? «Вернет нас к жизни через два дня, на третий день поднимет и будем жить перед ним. Будем обретать знания, будем стремиться познать Господа. Неотвратим, как заря, его восход. Он к нам придет, словно дождь, словно ливень, орошающий землю. Как мне поступить с тобой, Ефрем? Как мне поступить с тобой, Иуда? Ваша праведность, как утренний туман, как роса, что исчезает на рассвете. Вот за что изрубил я пророков и убил их словами уст моих уст». Вот. То есть, твоя праведность – это все утренний туман, нечто, роса, которая исчезает, да, угу. Что-то такое непрочное. И вот поэтому твоих пророков я изрубил, убил их словами моих уст. То есть, видите, он описывает какие-то там ужасные события, которые у них происходили. Это, он говорит, это от Бога. «Мое правосудие воссияет, как солнечный свет. Праведности я хочу, а не жертвы. Знания Бога, а не всесожжений». Вот на эти слова ссылается Господь Иисус Христос. Ну, тут переведено как «праведности я хочу», можно перевести «милости я хочу, а не жертвы».
Угу,
то есть, понимаете, но в любом случае Бог от людей, вот тут сказано, что не жертвоприношений он ищет, а о том, чтобы они следовали сердцем его закону и милости. И когда Христа вот обвиняли, там, что он с мытарями, грешниками возлежит, ест, пьет вино, вот он им говорит, что не в этих ритуальной чистоте Бог,
угу.
А он ищет истины, он ищет правды. Вот. А как при Адаме нарушили они договор, там они предали меня. Это то ли это ссылка, наверное, на Адама, который пал, и вот они как Адам, да, так сказать, пал вот так же, значит, тут они нарушили договор. «Галаад, город злодеев, запятнанный кровью, сборище священников, подобно разбойникам, поджидающим в засаде, убивают на дороге, в Шахеме делают мерзости. Среди народа Израиля я увидел ужасное, там блудил Ефрем, осквернился Израиль, но и ты, Иуда, пожнешь свою жатву. Эти пророчества относятся не только к северу, но и к югу. Он говорит, что бедствие будет и...
Ну, как мы помним, Южное царство, оно тоже не отличалось особым благочестием.
Там по-разному бывало, но оно просуществовало там на немножко больше, угу. на 150 лет, на 130. Седьмая глава. «Когда я переменю участь моего народа, когда я излечу Израиль, тогда откроется нечестие Ефрема и злодеяние Самарии». Ну, тогда вы все поймете. Вот сейчас, видимо, они не понимают, в чем была их проблема, в чем их грех. Вот когда я переменю участь моего народа и излечу Израиль, вот тогда это все вам откроется.
То есть это про плен?
Ну, видимо, да. Вот когда, так сказать, да. И они поступают коварно, воры врываются в дома, разбойники нападают на улицы, сами себе не признаются. Но я помню их злодеяния. Теперь их поступки окружают их, и не скрыться им от меня. Своим злодейством они веселят царя, своей ложью – начальников. В разврате они подобны раскаленной печи, оставленной пекарем. В разврате они подобны... Ну, давайте немножко вдумаемся в эту метафору. Представьте себе печь, оставленная пекарем.
То есть она... Горячая.
Она горячая, там раскаленная. Огонь, и она раскаляется, и он перестал за ней следить. То есть, что там дальше случится?
Ну, пожар, как минимум.
Вот это, да. И вот это их разврат. То есть, они не знают границы. Они не знают, где можно, когда нужно остановить. Да, вот это. Он перестал следить за ней, за печью, замешав тесто, ожидая, пока поднимется. Вот. Днем они отравляют нашего царя и начальников ядовитым вином, а он протягивает руку наглецам. Когда подходят ближе, их лукавые сердца подобны печи. Всю ночь спит их пекарь, а на утро печь пылает, как пламенеющий огонь. Все они раскалены, как печь, и пожирают своих правителей. Все цари их пали, и никто не обращается ко мне. В Северном царстве очень была такая ситуация. В отличие от юга, там непрерывно сменялись цари и династии, дворцовые перевороты. Особенно во времена Осии. Там буквально шла череда. Люди правили пару лет, потом их свергали. И вот это вот она описывает правящую элиту, которая коварна и которая не может себе никого, так сказать, установить, потому что приходит один, а потом сразу его убивают.
Ну, вот. Борьба за власть. Борьба за власть. Дело такое,
и там
да.
Вот это прям эпоха дворцовых переворотов, угу. Это вот то, что описывает здесь Осия. И он говорит, вот она ваша аристократия. То есть они, им никто не угоден. И вот, значит, все цари пали, никто не обращается ко мне. Ефрем связался с другими народами. Ефрем – пирог, который забыли перевернуть. Опять образ понятный. Что бывает с пирогом?
Ну, он подгорает.
Подгорает. Угу. То есть, он становится бесполезным для пищи, непригодным. Да?
То есть, мы как-то от символов там винограда, чего-то вот такого ушли теперь куда-то к символам в кулинарию.
Да, да, да. Чужие съели его богатство, а он и не заметил. В волосах заблестела седина, а он и не знал. Гордыня Израиля. То есть он обезумел, потому что он уже, так сказать, постарел, а он и не знает о своем состоянии. Гордыня Израиля свидетельствует против него, но они не вернулись ко Господу, своему Богу, несмотря ни на что, не искали его. Израиль стал как голубь, глупый, лишенный разума. Интересно, видите, как голубь в Библии, угу. Отнюдь не символ мира. Ну, там много чего символ, там голубь на Христа сходил, да, как в виде голубя, угу. Дух Святой. Но вот тут мы видим голубя как символ чего? Символ глупости.
Угу.
Вот, то есть глупая...
Ну, то есть интересная трансформация произошла с образом.
Ну, это не трансформация, да, то есть, ну, здесь вот мы видим у Осии негативный образ.
Угу.
Голубь как глупая птица, лишенная разума. «Я накидываю на них сеть, сбрасываю с небес, как птицу, всем им в наставление. Горе им, они удалились от меня. Гибель им, они согрешили против меня. Я выручал их, а они говорили обо мне ложь. Вместо того, чтобы воззвать ко мне от всего сердца, они выли в своих постелях, наносили себе увечья из-за хлеба и вина. Они говорили, оговорили меня. Я наставлял их, укреплял их руки, а они обо мне думали дурное». Они возвратились к бесполезному и стали, как неверный лук. То есть лук, который стрелу не пускает.
Угу.
Их предводители падут от меча за свои проклятия, так посмеются над ними в земле египетской. Почему в земле египетской посмеются, непонятно. Может быть, там борьба же между Ассирией, Египтом, ну вот.
Ну, то есть, это может опять какие-то отсылки
политические,
туда.
К каким-то политическим
реалиям. К политике, да, к реалиям.
Давайте восьмую главу, «Рог к твоим устам, как будто орел вьется над домом Господним, они нарушили договор со мной, против моего учения согрешили. Ко мне они будут взывать: Бог мой, мы, Израиль, тебя знаем. А Израиль отверг добро, враг преследует его. Они, не я, ставили царей, ставили начальников без моего ведома, свое серебро и золото пустили на идолов, себе на погибель. Отвергнут твой телец, Самария». Видите, они же поклонялись Яхве, не в виде тельца, конечно, а они тельца рассматривали как, ну, своего рода престол, на котором восседает Господь.
Некий символ.
Символ, да. «Отвергнут твой телец, Самария, воспылал мой гнев на них. Смогут ли когда-то очиститься? Что общего у Израиля с тем, кого изготовил ремесленник, кто и не бог вовсе?» Это все над ними, за их идолопоклонство. «Предан огню будет телец Самарии. Кто сеет ветер, пожинает бурю». Вот это знаменитые слова, вот они из пророка Осии, давайте запомним. «Посеял ветер, пожал бурю. Злак не дал ростка, не выйдет и муки. А если и выйдет, враги поглотят ее. Поглотили и сам Израиль, он теперь как бесполезный сосуд среди народов. Поднимались они в Ассирию. Ефрем, дикий осел, что ходит сам по себе. Покупали любовь за деньги. Но хоть и раздавали они плату народам, теперь я соберу их к себе. Пройдет немного времени, задрожат под бременем дани и цари-начальники. Ефрем возвел много жертвенников, но они лишь вводили его в грех. Жертвенники в грех. Я предписал ему тысячи законов, он принял их как чужие. Приносят жертвы мне в дар, жертвенное мясо едят. Господу это не нужно. Он вспомнит об их нечестии, накажет за их грехи. Они возвратятся в Египет». То есть это все. Я думаю, что тут вот эта вот отсылка к Египту в данном случае, это в контексте исхода. Что посмеются в Египте, что вот вы вышли в землю обетованную, и там вас ждали такие кары и бедствия. И то он говорит, они снова попадут в египетское рабство. «Израиль забыл своего создателя, понастроил дворцов, а Иуда основал много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на их города, и он пожрет их крепости». Вот дальше большая глава, 9, я предлагаю ее, может быть,
на следующий раз оставить.
На следующий раз вот оставить и уже завершить книгу Осии. У нас как раз будет одна передача, и мы закончим тогда уже читать Осию, такого замечательного пророка.
Ну, то есть, в тех главах, которые мы только что прочитали, Осия, получается, изобличает как раз весь народ в его нечестии и грозит различными карами небесными. Зачем все это было сделано, если... ну, понятно, что его задача состояла в этом, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сам Осия тоже всего скорее понимал, что вот его вот эти вот увещевания и просьбы вернуться к Господу никак и ничем не закончатся.
Ну, во-первых, он свидетельствует. То есть, он свидетельствует, это знак того, что у людей есть выбор. Причем выбор свободный.
Так.
То есть, тут как бы по-другому-то никак.
Угу.
Но, с другой стороны, то, что он пророчествовал, это сыграло огромную роль. Потому что потом, когда пришло это разорение ассирийское, беженцы, они перешли ведь на юг. И это все наследие, духовное наследие Осии, оно продолжало жить. И его изучал Исаия, его изучали более поздние пророки, там Иеремия и прочие, Иезекииль. Они все к Осии обращаются, это они воспринимают его как одну из важнейших фигур в истории пророчества. Вот, поэтому, конечно... услышали тебя, люди не услышали. Это Слово Божье, которое живет, вот, понимаете, в веках, и мы сейчас его читаем. И оно для нас точно так же живо.
Ну, то есть, получается, задача Осии была именно в том, чтобы вот засвидетельствовать общество в его развитии на данный момент.
Ну, обличить.
Обличить.
Призвать к покаянию, как и у всех остальных пророков. Вот это пророк, который... Конечно, ну вот мы подведем итог. В следующий раз мы как бы подведем итог, суть его пророчества и значение для дальнейшей традиции, для дальнейшей, так сказать, для Евангелия, потому что к Осии Христос обращается. Угу. Потому что это некие... Вот, понимаете, Осия, он дал великие метафоры отношения Бога и Израиля. Вот эта брачная метафора от Осии. Он сказал вот эти великие слова, расставил приоритеты. Что является важным? Потому что есть ритуальная сторона, а есть, сказать, нравственность. Это разные вещи, но они связаны. И вот он как раз, его вклад, он говорит, милости хочу, а не жертв. Вот Бог ставит нам это на все времена. Потому что фарисеи, вот у них пошли путем такого формализма, для них ритуал оказывается выше человека. И здесь это наследие Осии. Для Евангелия оно просто бесценно, конечно. Угу. Христос именно не раз на него прям вот ссылается.
Ну да. Да, очень много параллельных мест с книгой Осии, когда читаешь Новый Завет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч в следующий четверг в это же самое время.